Вы слушаете программу «Говорит и показывает». На связи с нашей студией финансовый аналитик Константин Селянин. Константин, здравствуйте.
Здравствуйте.
Уважаемые слушатели и зрители, мы уже начали нашу видеотрансляцию на YouTube-канале «Горожане. Разговор», где есть чат для вопросов Константину. Для них же есть номер +7 908 909 104.5. СМС-портал, WhatsApp и Telegram. Знаете, Константин, по ощущениям и эфирному расписанию, сегодня понедельник, как и положено для программы «Говорит и показывает». Но на самом-то деле в России рабочая суббота. Может ли, на ваш взгляд, так случиться, что ввиду экономической, да и политической ситуации Россия возьмет и вернется к шестидневной рабочей неделе, как было, например, до марта 67-го?
Ну, насколько я помню, такие инициативы периодически раздаются, причем как инициативы продлить рабочий день, увеличить рабочую неделю, так и наоборот сократить ее до 4 дней, как предлагал, например, Дмитрий Медведев некоторое время назад. Мне кажется, что все-таки россиянам стоит сосредоточиться на работе и, может быть, чуть меньше, чем принято отдыхать, больше и более производительно работать.
Даже так? Ну, мы тогда еще поговорим про сокращение или не сокращение, даже наоборот, майских праздников, но изменять традиции своей мы не будем, и для начала я попрошу озвучить вас условия задачки.
Итак, сегодня задача последователей Дэниела Канемана, Роберта Чалдини, и ее презентует Кэти Франьолли из Сан-Диего. Итак, представьте себе, что вы медиатор, человек, задача которого встречаться с противоборствующими сторонами, участвующими в судебном процессе, и помогать им разрешить споры, помогать им договориться. Ну, к примеру, давайте возьмем бракоразводный процесс и раздел имущества. Стороны уже подали иск в суд. Задача медиатора – достичь досудебного соглашения так, чтобы стороны согласились. Как лучше поступить медиатору? Вначале собрать обе стороны в одной комнате для того, чтобы они честно и открыто заявили свои позиции. Либо вначале переговорить с каждой из сторон в отдельности и только потом собрать их вместе. Итак, вы медиатор, у вас есть выбор. Либо вначале собрать обе стороны, чтобы они сделали свои заявления, и затем работать с каждой стороной, убеждать их в чем-то. Либо вначале переговорить с каждой из сторон в отдельности, и только потом пригласить их для совместного разговора.
Ну, я бы однозначно второй вариант выбрала. Не знаю, что выберут наши слушатели и зрители. Пожалуйста, пишите ваши варианты. +7 908 909 104.5. СМС-портал, WhatsApp и Telegram. Или в ютубовский чат. Пожалуйста, кидайте соображения. «Горожане. Разговор» называется наш канал. Итак, медиатор, нужно понять, как себя повести с двумя противоборствующими сторонами до суда. Так? И два варианта.
Да,
еще раз коротко.
Так. И есть два варианта. Сразу собрать их вместе для того, чтобы они заявили свои позиции, и потом работать с ними по отдельности. Либо вначале переговорить с каждой из сторон и только потом собрать их вместе.
Хорошо. Ну ладно, для меня здесь даже вопросов нет, но, может быть, я и не права. Вы потом расскажете. Это будет примерно в 13:30 по екатеринбургскому времени. Я обещала продолжить тему длинных праздников. Так в Государственную Думу внесли очередной законопроект, на этот раз от вице-спикера Владислава Дованкова. Он предлагает проводить в регионах референдумы и самостоятельно устанавливать длительность майских праздников. Ну, например, оставлять как есть или увеличить за счет сокращения новогодних. Как вам идея таких референдумов?
Ну, мне кажется, что вот сама по себе идея, когда разные регионы будут работать в разном режиме праздников, однозначно негативно скажется на экономике. Существуют предприятия-смежники, которые расположены в соседних регионах. И представьте себе, что какое-то из них будет работать, готово будет, допустим, продолжать поставки, отгрузки, а какое-то будет на праздниках и просто не сможет их принять. Поэтому, если принять за основу, что в России единая экономика, единое экономическое пространство, тогда должны быть и единые, в том числе, графики вот этих выходных дней.
Ну, все коротко и понятно. Спасибо за аргументацию. Еще в преддверии майских праздников в МВД предупреждают о том, что активизировались мошенники, И они активнее стали рассылать фишинговые электронные письма от имени крупных российских продавцов, например, бытовой техники. Ну, горячая акция, покупайте. То есть очень практически неотличимы эти сайты. Ну, адрес чуть-чуть другой, но часто на это не обращают внимания, видят, что там какая-то приятная цена, ну и начинается перечисление денег. И на этом фоне МВД, например, предложил обязать банки и операторов связи отвечать на запросы следователей не позднее 3 рабочих дней. Оказывается, сейчас время ответа длится больше месяца, и расследование затруднено. Правильная инициатива? Или это усложнит работу банков?
Ну, мне сложно сказать с точки зрения правоохранительной системы. Наверное, правильно, когда ответы даются достаточно быстро. Я здесь обращу внимание, что, ну, в общем-то, действия мошенников этих, они тоже предсказуемы. То есть они прибегают к таким мерам именно тогда, когда действительно большие компании проводят какие-то акции.
Черная пятница, например, поэтому легко поверить.
Черная пятница или майские праздники. Поэтому, ну, в общем-то, никакого открытия здесь нет, что к майским праздникам на фоне аналогичных и реальных предложений от крупных ритейлеров то же самое имитируют мошенники. Вот. Поэтому, ну, здесь посоветовать можно только одно: быть людям внимательнее. И если уж вы там обратили на какой-то товар или предложение внимания, ну, не поленитесь, наберите официальный сайт и проверьте.
А человек, например, если не знает, какой сайт официальный, ну, хотя бы просто в поисковике наберите и посмотрите, какие так. есть варианты. То есть есть ли, например, элементарная вот эта галочка, которая говорит о том, что да, это официальный сайт. Точно ли адрес указан? Посравнивайте эти адреса. Ну, понятно же, что если Samsung там с ошибкой написан в адресе, ну, что-то не так, не правда ли?
Ну, эту ошибку можно не заметить.
Ну, вот лучше аккуратнее с этим быть и замечать, вот, что ж теперь.
Да, я, когда мне нужно на какой-то сайт обратиться, я прямо в поисковой строке набираю название компании и дальше официальный сайт. Он приведет меня именно на официальный сайт.
Нет, у нас за год, например, не знаю, про сайты ничего, про телефонное мошенничество, у нас в Екатеринбурге выросло больше, чем на 27,5%. И из последних случаев, ну вот это было бы, конечно, смешно, если бы не было так грустно. Экономист, женщина, экономист перевела мошенникам более 2 миллионов рублей. Там схема классическая, неизвестный звонит, говорит, что вам нужно продлить договор по услугам связи, просит продиктовать 4-значный код, чтобы смс-ка пришла. И, в общем, дошло до того, что она продиктовала персональные данные, и далее, мне кажется, все знают, чем это грозит. Вопрос, почему не самые глупые, не самые оторванные от информационного потока люди не просто ведутся, а ведутся все чаще и чаще?
Ну, я бы ответил, перефразируя немножко слова Воланда из «Мастера Маргарита», люди как люди, только диплом у них побольше, да, или там количество дипломов побольше. На самом деле, конечно, доверчивость людей, она не находится в прямой корреляции от уровня образования, должности и так далее. Все люди, к сожалению, поддаются таким эффектам, которые пользуются мошенники. Это и принцип дефицита, это и принцип последовательности и так далее. То есть они свою работу знают, и я имею в виду мошенников, и, к сожалению, знают ее хорошо и способны даже очень образованных, высокостатусных людей обвести вокруг пальца.
То есть даже вас можно, если что?
Надеюсь, что я не попаду в этот круг. Хотя у меня было пара раз, когда я чуть было, ну, допустим, получил сообщение, как оказалось, ложное от моего товарища, там поставить какой-то лайк, и потом пришлось там что-то с компьютером делать. Вот, поэтому я бы даже себя не исключал из этого круга, хотя я предпринимаю множество усилий, чтобы в него не попасть.
Ладно, к другим темам перейдем. Константин Селянин в программе «Говорит и показывает» на радиофорум. Дело Тимура Иванова – крупнейший коррупционный скандал в Минобороны. Это дело сравнивают с делом Сердюкова, хотя, мне кажется, уместнее сравнивать с делом Улюкаева. Константин, по-вашему, это такая хоть и крупная, но точечная акция, или стоит ждать целую волну антикоррупционных разоблачений, которые сверху инициируются?
Ну, я здесь не политик, не человек, который отслеживает какие-то там действия правоохранителей. Я могу сказать как экономист, что в этой истории, ну, для меня является вот таким главным впечатлением. Это размеры, конечно, вот этого имущества, которое показано, там какие-то дворцы загородные, буквально дворцы, там опять-таки дом в Москве, где жил Булгаков, как выяснилось, вот как раз прообраз этой каморки мастера, да. Ну, это, конечно, впечатляет, но впечатляет вот именно размеры этой коррупции. Я напомню, что согласно исследованиям коррупции, именно коррупция на самом высоком уровне, на самых высоких должностях, по мнению экономистов, лишает экономику от 1 до 2% роста годового ВВП. Вот представьте себе, сколько таких Ивановых существует и насколько они
Вот.
обкрадывают буквально нас с вами, обкрадывают страну.
А я сейчас внезапно для многих, наверное, но все-таки процитирую одно издание, называется оно блокнот.ру, ну, кто знает, тот поймет такое издание, но там есть любопытный заголовок: «Пересажают ли пол Москвы? Дело Тимура Иванова может потянуть за собой десятки высокопоставленных чиновников и бизнесменов». И слушайте, Константин, какое продолжение. До сих пор в высших эшелонах действовал некий негласный общественный договор. Элиты не лезут в политику, поддерживают СВО, смиряются с санкциями, а власть дают на иные каналы для сохранения сверхприбылей. Если начать сажать, договор можно считать расторгнутым. И дальше вопрос риторический. Справится ли экономика, если элиты начнут тихий саботаж? Хороший ведь вопрос.
Я уверен в том, что такой договор, если он существует, а я понимаю, что, скорее всего, это есть, это позорный, абсолютно аморальный договор. И, безусловно, экономика обойдется без коррупции.
А любая экономика, вы не можете
Любая
привести пример
экономика.
страны, где коррупции не существует? Уж в Израиле, где вы сейчас живете, столько этих коррупционных скандалов было.
Я приведу пример, прежде всего, Сингапур, где благодаря как раз-таки искоренению коррупции страна за достаточно короткое время, за примерно 3 десятилетия, превратилась из заштатного абсолютно островка в экономику с одним из самых высоких уровней жизни. Вот это цена того, к чему, на мой взгляд, в России очень легковесно относится, это цена коррупции. Мы в России смогли бы жить гораздо богаче и гораздо
Если
лучше.
бы эти акции не были точечными.
Да, абсолютно точно.
Ну что, по другим темам пробежимся. О чем это, Константин? Тебе 16, тебе опять 16. Нет, не лет, а чего?
Ставка
Процентов,
Центрального
да.
банка.
Накануне ЦБ в очередной раз оставил ключевую в размере 16%. Не сюрприз, конечно. Но здесь вот что любопытно. Что по поводу ставки сказал президент, а что глава ЦБ? Вы заметили такое небольшое разночтение? Я сейчас для наших слушателей и зрителей процитирую. Владимир Путин выступал на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. И там сказал, что он уверен, что ну, вот, рано или поздно снизится ставка ЦБ, хотя пока сохраняется на высоком уровне. Цитата. «Угроза инфляции, как считает руководство Центрального банка, над нами все-таки еще висит. Мы видим тенденция положительная. Тенденции положительные в сторону снижения. Надеюсь, соответствующая реакция будет у регулятора. Посмотрим». А накануне Набиуллина, наоборот, допускает новое повышение ключевой ставки. Это что, глава ЦБ не услышала президента?
Я думаю, что все-таки глава Центрального банка объективно располагает больше информации и большим опытом. И действительно, если посмотреть внимательно на уровень инфляции, который по последним данным ЦБ не снизился, а наоборот немного увеличился, 7,7 в годовом исчислении, то, следуя логике Центрального банка, конечно же, абсолютно верное решение оставить ставку или даже смотреть возможность ее увеличения. Дело в том, что политики, они, скорее всего, представляют ситуацию с точки зрения их пожеланий и ожиданий, А реальные экономисты, реальные банкиры с точки зрения вот статус-кво, то есть реально имеющегося положения.
А,
вот
как
эти
повышение
две
ставки к
разные.
концу года, если она случится, все-таки вот эта повышенная ставка увеличенная, как это отразится, например, а вот на кредитах как отразится, на ипотеке?
Ну, здесь все традиционно, когда учетная ставка растет, практически сразу вырастают ставки по всем кредитам, в том числе ипотечным, и чуть позже возрастают ставки по депозитам. Если падает, ну, обратный процесс, только с той точки зрения, что ставки по депозитам падают сразу, а по кредитам там, ну, спустя какое-то время. Поэтому здесь все закономерно. Более того, я скажу, что вопрос же не идет о том, что ставка будет там 16, 15, 14 или даже 12%. Все запредельная для ну, такой гражданской экономики ставка. Поэтому здесь речь должна идти либо о серьезных изменениях в экономике, которые могли бы привести к радикальному снижению этой ставки. Ну, а снижение этой ставки на там, 1 или 2 или больше процентов...
Они
ну,
сыграют
мало
роли. Но что касается ипотеки, сейчас же вроде как тенденция, она, в общем, такая, очень сдержанная по поводу ипотеки. Если уж вспоминать выступление Путина на съезде Союза промышленников и предпринимателей, он же назвал ипотеку одной из причин перегрева экономики. Это значит, что такой состоялся приговор льготной ипотеки на ближайшее время?
Ну, честно говоря, я вижу другую причину абсолютно перегрева экономики, которую я бы тоже перегревом не стал называть. Вот. Но действительно, ипотека это влияет на одну из крупнейших отраслей, отрасль строительства, где задействовано очень много смежников и так далее. Но обратите внимание, что пока от льготной ипотеки, напомню, что цель льготной ипотеки была сделать покупку жилья более доступным. Так вот, выиграли банки и выиграли застройщики, но никак не люди, для которых, собственно, эта мера была посвящена.
Ну, подождите, если льготная ипотека – более приятные условия, не так ли?
Для да, людей. Но когда у вас выросли цены, растут по 20-30% в год…
То несоответствие слишком бросается в глаза, вы хотите сказать?
Конечно. То есть вы платите меньшую ставку, но покупаете квартиру за гораздо большую сумму. Это просто арифметика. Если вы посчитаете, то, наверное, если бы не было повышения цен, которые мы видели и в 2023-2022 году и ранее, то и бог бы с ним, что ставка ипотеки была бы, допустим, 16 или даже 18%.
Кстати, насчет кредитования, ведь Набиуллина уже на пресс-конференции после вчерашнего заседания сделала любопытное заявление. Она сказала, что выдача так просто навредит экономике, ухудшит условия кредитования для всей российской экономики. Платить все остальное будет.
Абсолютно точное с точки зрения экономиста и банкира заявление. Совершенно недопустимо одним выдавать деньги бесплатно, а другим выдавать под высокую ставку. Это, конечно, создает неравные условия экономики. Раз.
А какие, объясните, пожалуйста, сразу же, какие последствия могут быть для обычных людей?
Увеличение инфляции, безусловно. Как только появляются у одних бесплатные деньги, то это, безусловно, скажется на повышении темпов инфляции.
Ну вот у нас к майским рубль вроде как укрепился по отношению к доллару, торгуется примерно по 92 рубля. Что повлияло?
Я думаю, что прежде всего повлияло вот это продолжение продажи валютной выручки. То есть это вот именно такой был вопрос, да, долгое время, последние недели.
А слух прошел, что продлят сразу на год, это Интерфакс, по-моему, писал,
да.
Вслед за ведомостями, до конца апреля 2025 года.
Да.
То есть это главная причина, почему рубль на фоне слухов усилился, да?
Да, безусловно, потому что вот те опасения, которые были у части участников валютного рынка, да, что не будет продлена эта норма обязательной валютной выручки, сейчас это снялось, поэтому, ну, скажем так, некое напряжение, которое висело над рынком, оно сейчас спало, и мы видим небольшое укрепление рубля.
Для тех, кто, может быть, про продажу валютной выручки не вполне знает, с октября прошлого года крупнейшие экспортеры, там, по-моему, список до сих пор не опубликовали, так вот, они обязаны зачислять на счета в России от 80% валютной выручки, продавать 90%, да, от этого объема.
Да, именно это, ну, то есть это фактически приводит к наполнению предложение валюты, а значит, способствует стабилизации и даже укрепления курса. Поэтому для меня было абсолютно очевидно, что, несмотря на возражение Центрального банка, эту норму придется оставить. Ну, и я оказался прав. Эта норма, ну, я считаю, как минимум до конца текущего года, а может быть и там до апреля следующего года продлена.
Норму продавил Минфин, и Кремль поддержал Минфин, а не ЦБ, как известно. О чем мы еще сегодня успеем поговорить? Очень хочу. Иван Чебесков, замминистра финансов, заявил, что сейчас Россия находится на третьем месте в мире по объему майнинга. И Минфин даже подготовил законопроекты, которые позволят запустить какой-то экспериментальный правовой режим для использования продуктов майнинга во внешнеэкономических расчетах. И снова здесь явное расхождение с позицией ЦБ, который рекомендовал вообще сократить деятельность, связанную с цифровыми валютами. Это было еще в конце февраля.
Да, действительно, мы видим очередное здесь противостояние Центрального банка и других ветвей власти, что само по себе удивительно. Но вот интересный факт, что еще до недавнего времени, там, в конце прошлого года, безусловно, лидером этого рынка был Китай. 46% занимал рынка майнинга, а сейчас ноль. Ноль упала до нуля за 4 месяца. И поэтому Россия так стремительно вырвалась, да, в тройку лидеров.
А перед нами кто, кстати?
Казахстан.
Перед нами
второе
Казахстан.
Место Казахстан, 18% от общемировой. На первом месте США, 35%.
А так что вот, случилось в Китае? Объясните, пожалуйста.
А в Китае запретили майнинг и ввели очень суровые меры, вплоть там до расстрела.
Ну, расстрелы, конечно, там все это засекречено, но, Константин, так вот, если бы от вас зависело запретить, у нас как-то он вообще вне закона, но только когда наворуют электричество, вот тогда и придут полицейские. А так, получается, он вообще не зарегулирован, он популярен, вы бы это запретили законодательно, как в Китае, или разрешили бы наоборот?
Я думаю, что здесь нужно очень четкие и в то же время жесткие правила игры. Я считаю, что это можно разрешить, но очень жестко должен быть контроль. И самое главное, не должно быть вот этого прямого воровства дешевого электричества, якобы для бытовых целей, которые используются на создание прибыли. Вот этого точно быть не должно.
А как это сделать-то? Как это сделать физически?
Это очень хороший вопрос. Не готов на него сразу ответить, но, как мы видим, так или иначе, некоторые страны справляются, вводя ограничения, ну, или наоборот, как-то, как в тех же Соединенных Штатах, ну, что ли, нормативно устанавливая какие-то правила игры на этом рынке.
Ну вот, кстати, из последних случаев, я так люблю эти случаи, как полиция нагрянула на очередную какую-то там, либо в квартиру какую-то, а вот недавно, где же, это в Волгоградской области было, там в коровнике нашли 3 замаскированные майнинговые фермы, и там жили действительно рядом не только коровы, еще и овцы. А зачем они там жили? Точнее, им позволяли так жить. Потому что устройства для майнинга издают характерный шум. И те самые преступники, овец и блеяние, и мычание коров использовали, чтобы не выдать себя. Ну, наворовали они электричество на 3 миллиона рублей. Вот. Еще в Новосибирске был недавно такой случай. Очень много историй. Но, тем не менее, пока почему-то не регулируют нормально этот рынок. Есть у вас ответ на вопрос, а почему за это не берутся по-серьезному?
Значит, для того, чтобы разрешить эту дилемму, на мой взгляд, надо установить гарантии для тех людей, которые будут законно использовать, установить какие-то специальные сборы или там и так далее, таким образом, чтобы, с одной стороны, их бизнес оставался рентабельным, с другой стороны, если они нарушают эти правила, то должны быть очень суровые санкции. Вот я бы поступил именно в таком русле.
Константин Селянин в программе говорит и показывает. Напоследок, перед тем, как вы озвучите правильный ответ вашей задачки, коротко, здесь местная новость есть о том, что эксперты из таможенного управления назвали топ-5 уральских продуктов, которые очень популярны за рубежом, просто считали, сколько тонн отгружается. На первом месте маргарин, его любят в Турции, любят в Таджикистане, макароны потом. Кстати, Китай любит наши макароны очень. Третье место – майонез, ну, конечно же. Дальше кондитерка, и замыкают топ-5 уральские конфеты. Константин, а продается что-то уральское в Израиле и, может быть, конкретно в городе, где вы живете, в Хайфе?
Да, продается и продается очень много и пользуется популярностью. И не только у выходцев из бывших стран СССР, из России в том числе, ну и у коренных израильтян. Прежде всего, это макароны. Не буду называть определенную марку.
Да вы уже сказали про Макфу. Она и так гремучная. Она...
Не только Макфа, сказать. Я бы назвал еще и Союз Пищепром. Тоже производитель. Это различные каши, это различные смеси и так далее. Очень много здесь российских продуктов, в том числе и уральских. Еще раз подчеркну, это показывает, что они действительно конкурентоспособны, потому что их можно видеть не только в каких-то русских, так называемых, магазинах в Израиле, ориентированных на русскоязычных, но и в обычных.
А, как магазинах. Правило, они дешевле, чем израильские продукты?
Во-первых, не только израильские здесь продукты. Ну, и, скажем так, они по цене качества выглядят лучше. Да? То есть, допустим, итальянские макароны здесь стоят дороже, при том, что качество их вряд ли выше, чем той же Макфы.
Серьезно? Итальянские макароны не выше качеством, чем уральские?
Да. Да.
Ура, товарищи, это прекрасная оптимистичная нота в финале.
Внимательно то, что сделала Макфа, у них самое современнейшее итальянское и швейцарское оборудование. Что с ним будет сейчас, я не знаю, но тем не менее качество они обеспечивают.
Я сейчас прекращу эту рекламу. Хорошенького понемножку. И очень коротко ответ на условия задачки. Буквально у вас 30 секунд.
Итак, медиатор. Что ему нужно выбрать? Конечно же, нужно вначале переговорить один на один с каждой стороной и только потом их допустить их встречи вместе. Почему? Любые позиции, высказанные публично, приведут к тому, что людям будет гораздо сложнее затем отступить от них хоть на йоту.
Конечно.
Высказано именно публично.
Наконец-то я угадала и назвала правильный ответ вашей задачи. Спасибо большое. Константин Селянин в программе «Говорит и показывает» на радио «Форум». А видеозапись нашего эфира можно будет посмотреть на YouTube-канале